Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире православного радиоканала «Воскресенье» программа «Дом зеленой крыши» и я ее ведущая Ольга Мануйлова. А в гостях у цикла сегодня Татьяна Бердус, стилист, имидж-консультант, основатель инклюзивного модельного агентства. Здравствуйте, Татьяна!
Здравствуйте, Ольга! Здравствуйте, дорогие радиослушатели!
Татьяна, мы сегодня с вами поговорим о ваших социальных проектах, потому что я, когда узнала, сколько у вас их и насколько они интересны, чтобы наши радиослушатели познакомились, вдохновились и услышали, а оказывается, вот как в жизни бывает. А мы-то тут руки опустили, а оно-то вот. Но начнем с самого первого, с которого и началась вся ваша деятельность, на старт, внимание, стиль. Что это за был такой проект и куда он привел в итоге?
На старт, внимание, стиль действительно мой первый проект, который я сделала с командой и который был направлен на преображение женщин. Но не простых женщин, а мам-спортсменов.
А это особенные какие-то женщины?
Да, потому что их особенность состоит в том, что они везде, всегда сопровождают своих детей, естественно, то есть на тренировки, на награждения, на сборы, ну, куда угодно. Но они всегда одеты в одну и ту же одежду, которая называется спортивный костюм.
Но... Они живут жизнью детей настолько сильно, что даже решили вместо детей везде ходить в спортивном костюме.
Получается, что так, хотя, казалось бы, дети с родителями – это отдельные личности совершенно, но, тем не менее, я наблюдала такую картину, что действительно, в лучшем случае, может быть, джинсы с футболкой, но в основном это была спортивная тематика. И одна из таких мам мне подсказала, ну, вернее, не то, что подсказала, ну да, подсказала идею такую, чтобы переодеть этих мам. Именно из своей боли исходя, она говорила о том, что она не понимает, как одеваться, она не знает, где одеваться и как вообще эту ситуацию изменить. И я стала наблюдать за такими родителями и действительно пришла вот к такому выводу, что действительно они ходят вот... И что мы сделали? Мы... с командой, а в команду у меня входили визажисты, фотографы, я стилист, и мы сделали, а, еще стилисты по волосам были, то есть прически мы им делали. Мы просто собрались, пригласили несколько мам в этот проект, которых дети-спортсмены, и полностью преобразили этих женщин, сделали им несколько комплектов, которые они могли использовать на разные случаи жизни, на разные случаи спортивной жизни, раз уж они так сопровождают детей.
На награждение мама выходит в одном, на тренировку ребенка ведет в другом, а это все прижилось? Не было так, что мамы поменялись, повесили в шкафчики, пошли в спортивном костюме?
Во-первых, за некоторыми я слежу.
До сих пор?
Да, до сих пор они мои знакомые. Но такого вот, чтобы они скатились обратно, такого не произошло. Потому что им очень понравилась вот эта вся игра, когда ты можешь быть разной, когда рассматривают не только твоего ребенка и его достижения, но еще и тебя. И тебе тоже внимание уделяется. И это интересно, это действительно... Ну и вообще, кому не понравится видеть свое отражение красивым. Поэтому, конечно, все прижилось и, ну, до сих пор работает.
Здорово. Но у вас есть еще один проект, который называется «Неособенная мода». И чем особенный этот проект?
Этот проект мы делаем в соавторстве с организацией «Генгуманизма». Это достаточно такая серьезная и известная организация, которая занимается вот именно людьми с ограниченными возможностями. У нас проект «Неособенная мода» касается того, чтобы... людей с ограниченными возможностями одевать, то есть приглашать их в торговые центры, например, потому что у нас не все торговые центры оборудованы, да, то есть не везде есть доступная среда, но мы их приглашаем, тот, который они могут приехать, мы с ними ходим по магазинам, мы выбираем под их цели и задачи различные комплекты одежды. А почему, казалось бы, такие простые действия мы совершаем, да, ну что, они сами не могут? А оказывается, они сами не могут, они переживают, как это будет, как я приду, как я поднимусь, особенно те, кто на коляске, например.
Или, а зачем мне-то, я и так дома сижу, да. А куда мне пойти, зачем, и я уже вот все раньше надо было.
В том числе и это, да, или там, допустим, люди незрячие, они постоянно переживают, что они всем мешают, то есть, допустим, если человек на коляске закатился, другим уже туда не закатиться, если магазин, допустим, не очень большой, и они делают вывод, что лучше я буду сидеть дома, и вообще все это не для меня. Наша же основная задача – донести до них, что они такие же люди, как и мы, и они тоже должны быть красивыми, счастливыми, разнообразными и действительно достигать своих целей, а одежда и вообще внешний облик очень сильно помогают достигать своих целей, какие бы они ни были.
Потому что люди, к сожалению, могут замыкаться на своей беде и думать, что все, вот эта линия, которая перечеркнула всю их жизнь, и дальше, собственно говоря, что еще может быть? А когда они начинают за собой следить, то эта линия исчезает. И люди понимают, что жизнь-то продолжается дальше.
Да, и тут вот наступает такой момент, когда ты выбираешь, как ты будешь ее продолжать. Либо ты будешь страдать и, ну, ничего не будет происходить в твоей жизни, будет все только хуже и хуже. Либо ты просто принимаешь эту ситуацию и живешь
дальше,
полноценной жизнью.
Дальше, насколько возможно, да, полноценной жизнью, конечно, в красивом костюме или платье.
Да.
Но есть еще один проект, который называется «Живые истории». Что это за проект? Как он пришел в вашу жизнь, образовался?
«Живые истории» – это тоже проект у меня в соавторстве с Еленой Осиповой. Это когда-то она была моим продюсером, сейчас социальный деятель и вообще много-много у него всяких тоже там проектов. Но у нас есть общие «Живые истории». Этот проект о том, как люди, которые оказываются в непростой жизненной ситуации, не обязательно это инвалидность, абсолютно не обязательно, то есть чаще всего даже по-другому, как эти люди находят в себе силы не опустить руки, а двигаться, что-то делать и достигать все-таки тех целей, которые они перед собой ставят.
Можете привести какую-нибудь историю, пример?
Да, у нас есть...
Мужчина, например, или больше женщины все-таки?
У нас есть и мужчины, и женщины, кстати, в этом проекте. Но вот расскажу, например, про одного из таких героев. Это Алексей Мурзин. Он у нас, ну, с ДЦП, то есть такая у него есть особенность. И вроде казалось бы, что, какие перспективы вообще у инвалида, у человека с инвалидностью, ДЦП, да? То есть это замедленная речь, это определенная походка в его случае. Ну, то есть это все видно. И вот что меня потрясает в этом человеке, насколько он сильный духом, насколько он всегда борется за то, чтобы... его жизнь была полноценной. То есть я, когда его увидела, я вообще увидела его на конкурсе «Мистер Цивилизация», потому что я там стилизовала как раз этот конкурс, одевала всех мужчин, а это конкурс для мужчин с ограниченными возможностями. И я, ну, поневоле все равно наблюдала за этими людьми, что они делают, как они там это все живут, там все, там же есть творческие номера, например, да, то есть нужно что-то придумать и исполнить на сцене. И вот Алексей, представляете, имея ДЦП, такое вот, ну, достаточно серьезное нарушение,
сложность.
Да, сложность, он настолько физически активно себя вел на сцене, он поднимал девушек сам, представляете, он двигался просто вот как, ну, очень быстро, но это вообще сложно. Я когда он зашел после этого всего за сцену, я вот на него посмотрела, у него вот 7 потов просто бежит, он весь мокрый, он весь вот так трясется, но он это сделал. И вот так всю жизнь у него.
Человек себя преодолел.
Да, и он каждый день себя преодолевает. И вот я когда еще узнала, что у него была мечта работать инструктором, вот с такими же, как он, там другие какие-то есть сложности у людей, вот он хотел с ними работать, чтобы восстанавливать их здоровье. И он целых 2 года добивался этой работы. У нас на Белинского есть центр реабилитации, да, то есть сначала он там был волонтером, помогал просто и просился на эту работу. Ему все время отказывали в силу того, что у него у самого есть особенности. И вдруг вот в один прекрасный момент, через 2 года он добился того, чтобы его сделали полноценным инструктором. Он говорил о том, что кто, как не он, понимает эти их потребности и, ну, сложности.
Он может вдохновить, потому, конечно, что люди же будут смотреть, ага, у Алексея получилось, я хотя бы попробую. Конечно. А когда человек здоровый, можно же сказать, конечно, тебе же легко говорить, ты-то здоровый.
Да, и вот еще один момент, который тоже я восхищаюсь Алексеем, это то, что ведь он у меня сейчас модель. Он выходит на подиумы, несмотря на то, что знает, что могут по-разному его воспринять, да, там, ну, кто-то восхитится, а кто-то и скажет, а ты-то что здесь делаешь? И он переступает каждый раз вот этот вот эмоциональный барьер и идет. И все, конечно, все, вот вы не представляете, вот он когда выходит на подиум, все встают и ему аплодируют. Мы уже настолько к этому привыкли, но все равно каждый раз мы вот прям стоим, и у нас прям слезы, потому что, ну, действительно, вот это я понимаю сила духа. Вот этот человек который намерен жить.
Очень интересно. А женские истории есть какие-то такие вот захватывающие дух?
Да, ну, наверное, таких женщин много, но у нас есть такая
деревня. Чаще женщины почему-то борются, берут все на свои хрупкие плечи.
Да, суть в том, что у женщины было трое детей, был муж, то есть, ну, жили и жили, да, как это происходит в тысячах семей. Но в один прекрасный момент мужа не стало. И Ирина, она осталась одна со своими тремя детьми, без работы, но самой-то проблемой оказалось то, что у нее было очень много кредитов у супруга, соответственно, они все перешли ей.
По наследству ей достались.
Да. Дети не все еще большие, некоторые из них, ну, просто там, последний, по-моему, ребенок у нее был маленький. И вот, представляете, вот эта женщина, которая без работы, с тремя детьми, что обычно происходит в этих случаях?
По-разному. Кто-то возьмет себя в руки, пойдет устроиться на работу, все преодолеет, кто-то впадет в депрессию, кто-то
все, да, что угодно. Все, что угодно. Но вот Ирина конкретно, она, ну, конечно, наверное, у нее был какой-то период, когда ей нужно было это все принять и вообще понять, как действовать дальше. Но она не опустила руки, она нашла в себе силы и пошла работать, там, зарабатывать, да, то есть не сразу, конечно, я думаю, что ей было очень сложно это сделать. Это все заняло какое-то время. В общем, в итоге сейчас она замужем и ждет четвертого ребенка.
Очень здорово. Главное, чтобы в свое время человек не отчаялся, но потихонечку, смог, да, с Божьей помощью, и так вот оно. Мы начинаем действовать, Бог нас благословляет, поддерживает, и да, все получается. А может быть, вы, Татьяна, какую-нибудь свою историю расскажете? Мне почему-то кажется, что у вас тоже она была, потому что, ну, не просто же так это пришло все в голову.
Но в голову пришло, может быть, не только мне, просто нас тут было двое, два автора. У меня есть, конечно, у меня я.
Ну, из того, что с чем можно поделиться. Если нет, то да, нет. Это как?
Ну, был у нас в 2009 году мы столкнулись с тем, что нам объявили диагноз нашего собственного сына. Это был мой первый сын. У меня всего четверо детей сейчас на данный момент. Первый сын, и нам сказали, что у него острый лимфобластный лейкоз. На тот момент у меня второй был сын, ему было 3 года, то есть это достаточно маленький еще ребенок, и я получаю вот такое известие, и, конечно, в первые моменты, и это долго достаточно, кстати, продолжалось, когда у меня было такое состояние, что я не могла в это поверить, я не могла это принять, и каждый раз мне все время казалось, что это какой-то сон. Я просыпалась, ну, естественно, в больнице, потому что ребенку 10 лет, естественно, ты лежишь с ним. Я просыпалась, и вот прежде чем открыть глаза, я думала, это точно сон. Но глаза приходилось открывать, и я понимала, что это реально моя жизнь, и не только моя. Я перестала есть, я только держалась на шоколаде, потому что просто, ну, чтобы вот... В общем, ладно.
Да, тяжелая история, страшная.
Да, но в определенный момент... Мне, естественно, врачи сказали, что... Это, ну, у лейкоза много типов, и нам достался тот, который с плохими прогнозами. То есть там рецидивы это 100% практически, ну вот просто нужно пытаться лечить, но как бы... И я просто в определенный момент подумала, что, наверное, мне нужно заняться тем, что от меня зависит, то есть тем, что я могу сделать. Врачи делают свою работу, а я должна, как мама, делать свою работу. А какая моя работа? Это любить его. И просто верить, бесконечно верить, что все будет хорошо, что он выздоровеет, что, ну, мне повезет вот так вот, да, то есть Бог будет благосклонен ко мне и к нашей семье, и к моему сыну, и вот просто не допускать никаких плохих мыслей. И я постоянно, это очень сложно, потому что тебе в голову такое лезет, это просто ужас, но я научилась прямо вот, ну, просто произносить про себя фразы, да, что вот Данил здоров, да, моего сына Данила зовут, я говорила, Данил здоров, вот так вот без конца, и мне это помогало. Особенно мне помогало это тогда, когда я, ну, так, вообще болезнь же это долгая штука, ну, да, то есть рак это долго.
Да, к сожалению, быстро не вылечить.
Да, и я за это время успела еще раз забеременеть моим третьим, ну, тогда ребенком. И вот представляете, я ее родила, и у меня случилась еще одна такая вот, ну, во-первых, пострадовая депрессия, и на нее вот это все наложилось, и у меня такая паника случилась, что я сейчас, если не дай бог, у Данила будет рецидив, да, а я тут с этим маленьким ребенком, я куда вообще, как это будет, как я оставлю одного, как я оставлю второго. В общем, это вообще какой-то ужас был, то, что я пережила. Но тем не менее, я же как решила? мой ребенок, хоть любой, на тот момент их было трое, они все должны быть счастливы. И чтобы они были счастливы, я должна быть счастлива. Это может быть, ну, как-то дико может звучит, то есть как ты можешь быть счастлива, если твой ребенок в больнице, да, например?
А как ты будешь несчастная поддерживать своего ребенка?
Вот именно. И я тоже так же подумала. Я думаю, вот во что бы то ни стало, я должна первая стать счастливой, а потом мои дети автоматически станут счастливыми тоже, что бы с ними ни происходило. И, собственно, так вот и получилось. Я стала приходить к нему, ну, там, с улыбкой, да, то есть я при нем перестала плакать. Ну, да, я плакала без него, но при нем я перестала. Я говорила, какие-то вещи хорошие. Мы читали, мы там рисовали, то есть мы как-то проводили время интересно, потому что, ну, в больнице сложно проводить время интересно, но тем не менее мы старались в этом. Муж мой тоже такой же придерживался стратегии, так скажем. Вот, и мне кажется, что все это вместе сыграло вот свою роль, и действительно он выздоровел, у нас не было ни одного рецидива, слава богу. Ну, не знаю, сейчас это насколько возможно. Ну, вообще, возможно, все, конечно. Ну, в общем, сейчас это здоровый 24-летний парень, счастливый, довольный.
Какая чудесная история. Действительно, когда слышишь подобное что-то, понимаешь, что Господь-то Он держит свои руки. И самое сложное – это научиться доверять. Проще впасть в панику, начать там рвать на себя волосы, обвинять и говорить, ну, почему со мной, да, почему с моим ребенком? И как сложно запретить себе думать плохое. Мне кажется, это вот самое сложное. Просто запретить себе думать плохое. Говорить, Господь, Он держит все в своей руке. Да. И как бы то ни было, Он все в своей руке держит. А я буду как мама, я обязана верить в хорошее.
Здорово. Мы просто еще понимаем, но я понимала, что любое, что нам дается для чего-то. То есть нужно пройти какой-то урок, нужно что-то извлечь из этой ситуации. И я вот так начала рассуждать.
По силам дается.
Да, и по силам, и что-то ты должен сделать. Что-то ты должен сделать такое, чтобы вот эта ситуация вышла, ну, как бы из этого вот пространства в другое. Ну, как не
пространство. И когда ты начинаешь ситуацию эту принимать, как минимум, то, что мама, она счастливая, как бы то ни было, ты уже из этой ситуации выходишь за рамки этой ситуации.
Да. И так ты понимаешь, он, ребенок перестает бояться. Потому что ты тут такая счастлива, заплаканная приходишь, и он, конечно, что случилось, что все плохо, и начинается вот эта накрутка. А когда ты приходишь к нему с улыбкой, понятно, что она тебе стоит очень сложно.
Но это другая уже история.
Да, это уже другая история. Главное то, что видит твой ребенок. И когда ты действительно заходишь с улыбкой и говоришь, так ведь вот твой ребенок жив, вот он вот, смотри, улыбается, все. И ты как-то, ну вот себя вот начинаешь поддерживать. И ты приходишь к нему с улыбкой, и он уже ничего не боится. Мама рядом, мама улыбается, значит, все будет хорошо. И вот так, мне кажется, у нас и получилось выздоровление.
Очень здорово. Но по-другому никак, только упование, вера и надежда. Спасибо вам огромное, Татьяна, за вашу прекрасную историю, за ваши замечательные социальные проекты, которые помогают многим людям. Я думаю, что, возможно, кто-то вдохновился из наших радиослушателей примером Алексея, примером вашим, что действительно, что бы то ни было, мы все-таки учимся уповать и учимся не думать плохое, не накручивать себя. А программу из цикла «Дом зеленой крыши» для вас провела Ольга Мануйлова. А в гостях у нас сегодня Татьяна Бердус, стилист, имидж-консультант, основатель инклюзивного модельного агентства. И мы будем прощаться. Всем до свидания.
Всего вам самого хорошего.
До новых встреч. Да хранит вас всех Господь.